Глава 8. Кобальды пришли ночью. Тварей неожиданно было очень много. Взобравшись на стену, я наблюдал за их приближением. Отсутствие небесных светил для моего ночного зрения не являлось проблемой. Судя по ошарашенному вздоху за моей спиной, лисички тоже хорошо видели в темноте. Мои телохранительницы, прорядив запасы стрел в оружейной, заняли удобные позиции на смотровых площадках сторожевых башен. Оникс, как самая нетерпеливая, уже несколько раз выстрелила в темноту ночи и, судя по визгам боли, неоднократно попала в цель. Справедливости ради нужно заметить, что не попасть в надвигающуюся серую волну тварей было крайне сложно. Оглянувшись, я показал ей кулак, мол, не трать зря стрелы, бей наверняка. Да лишь по-детски изобразив испуг, приглушенно пискнула и спряталась за парапетом. Хотя как раз с боеприпасами у нас проблем не было. Прежний магистр позаботился об этом перед уходом, за что ему низкий поклон. Эмбер, в отличие от младшей сестры, сохраняла спокойствие. Вернее, делала вид, что сохраняет. И я ее понимал. Уверен, она впервые оказалась лицом к лицу с таким количеством противников, да еще и в таком меньшинстве. Ничего. Пусть обе осознают, на что напросились. Что же касается меня, то страха как такового не было. За этот год уже насмотрелся на всякое, тем более сейчас у меня был четкий план отхода. Сперва кобальды вляпаются в ловушки за стенами замка. Затем уже у самих стен их ждут несколько неприятных сюрпризов. Преодолев стены, в чем я нисколько не сомневаюсь, твари наткнутся на големов. Именно остальные гиганты прикроют наш отход к порталу. Но это еще не все. Когда падут големы и кобальды ворвутся в коридоры замка... А, впрочем, пусть сперва переберутся через стену, а там уж посмотрим. Кстати, стоит ли упоминать, что ни мои лучницы, ни я с Обжорой в стороне не останемся. Мы постараемся обрушить на головы нападающих как можно больше магических подарков. Откровенно говоря, у меня были некоторые сомнения насчет ловушек за стенами замка. Учитывая своеобразное умение кобальдов чувствовать камень, а вокруг настолько камень и был, напитанные маной капканы можно было попытаться обойти. Но когда первые ряды нападающих достигли ловушек и темноту озарили магические вспышки, я понял, что здорово преувеличил возможности пещерников. А спустя мгновение вокруг замка началось настоящее светопреставление. Серые тела кобальдов, подобно сухим листьям, вспыхивали и в одно мгновение сгорали в ярко-красном пламени. Застывали ледяными статуями, проваливались в неизвестно откуда взявшуюся трясину, повисали, словно мотыльки, пронзенные каменными шипами. Падали, хватаясь за горло, отравленные ярко-зелеными ядовитыми парами, но при этом, несмотря на внушительные потери, напора не сбавляли. Все это время великая система исправно сообщала мне о полученных мной скрижалях и эсках. Честно говоря, не ожидал, что будут трофеи за погибших в ловушках. По крайней мере, раньше такого бонуса я был лишен. Ну, раньше я и магистром не был. Похоже, теперь все иначе, что не может не радовать. Не прошло и минуты, как первая волна атакующих перестала существовать, и атака захлебнулась. «Да!» — услышал я победный крик неугомонный Оникс. Наивное. Это только начало. Судя по невысоким уровням погибших, тот, кто руководил атакой, намеренно посылал слабаков вперед, чтобы те своими телами пробили брешь в нашей защите. «Угомонись!» — прикрикнул я на лесу. «И приготовься! Это только начало!» «Харн!» — поддержал меня Обжора. Харн отвечал за дальнюю стену. Следил, чтобы враг не зашел к нам со спины. Несмотря на обрыв, прикрывавший нас с той стороны, для легко лазающих по отвесным стенам кобальдов это вряд ли являлось проблемой. Скажу больше. Моя интуиция подсказывала, пещерники обязательно попытаются напасть на нас именно там. Тот, кто командовал предыдущей атакой, был явно разумен и расчетлив, а также беспощаден к собственным сородичам. Чтобы деактивировать наши ловушки, полегло около 300 кобальдов, и жертв явно будет больше. Впереди штурм стен — хороший отвлекающий маневр. Раньше с моими 15 единицами разума я, скорее всего, списал бы этот факт на кровожадность и глупость атакующих. Но сейчас... Не буду торопиться с выводами. Подожду следующего шага вождя кобальдов.
«И это все?»
От громкого крика Оникс я слегка поморщился.
«И это все, на что вы способны?»
«Вот ведь неугомонная. А хотя, почему бы и нет?» В отличие от меня, Эмбер была более категорична. Она угрожающе зашипела на сестру, приказывая той заткнуться. Поймав мой взгляд, рыжая лиса состроила извиняющуюся мордашку и пожала плечами. Я же, в свою очередь, махнул ей рукой, мол, пусть покричит, лишний раз подействует на нервы командирам кобальдов. То, что те понимали наш язык, я не сомневался. Не знаю, то ли крики Оникс подействовали, то ли кобальды успели перегруппироваться. В общем, они снова пошли в атаку. На этот раз уровни атакующих были повыше, но не намного. Бешено визжа и рыча, серая волна атакующих хлынула на стены. Как и ожидалось, пещерные твари, быстро перебирая конечностями, начали карабкаться вверх. Пришла моя очередь вступить в бой. Активировав аватар хаоса, я обрушил на головы тварей все свои простые заклинания. Ледяные стрелы, молнии, тараны. Моя магия выкашивала просеки в рядах атакующих. Я легко перемещался от одного конца стены до другого, успевая при этом контролировать происходящее за стенами. Где-то там, в темноте, среди камней прятался вождь кобальдов. Я буквально кожей ощущал его внимательный взгляд. Складывалось такое впечатление, будто он борется с сомнением, бросать главные силы в бой или нет. «Ну же, давай! Решайся! Посылай своих лучших воинов! А мы их тут тепло встретим!» Я очень хотел, чтобы вождь все-таки решился. Дело в том, что 20-метровая стена, опоясывавшая замок, была не просто каменной стеной, а огромной магической ловушкой, которая называлась «Огненный барьер». И реши сейчас предводитель кобальдов атаковать стену всеми силами, я бы сжег их всех одним разом. Но, увы, он не решился. Так и не преодолев стену, изрядно прореженная моими заклинаниями волна нападающих, обиженно вереща, отхлынула назад. Еще минус сотня. Пора покинуть стену и перебраться поближе к лисичкам. «Сбор на центральной башне!» — рыкнул я и краем глаза заметил, как вздрогнули лисички от звука моего голоса. «Ничего, пусть привыкают». На стене мое место заняли 4 голема. Стальные гиганты рассредоточились вдоль парапета на расстоянии 5 шагов друг от друга. Двоих големов я оставил внизу. Они будут охранять входные двери в башню, на смотровой площадке которой мы будем наблюдать за штурмом. Кроме того, здесь же, в подвале этой башни, находился портальный зал. В общем, если нам все-таки придется покинуть замок, стальные стражи обеспечат нам отход. Перед тем, как шагнуть на смотровую площадку, я деактивировал аватар. Придется пока поберечь нервы моих телохранительниц. Обжоры и лисички уже были там. Последние встретили меня слегка испуганными взглядами. Даже Оникс притихла. «Ну, в чем дело?» — хмыкнув, спросил я.
«Это было жутко», — буркнула пятнистая,
на что обжора насмешливо фыркнул.
«Да печенок пробрала», — подтвердила рыжая.
«Это что-то меняет?» — насмешливо спросил я. Сестры переглянулись, а потом Эмбер ответила.
«Просто нам нужно привыкнуть». «Ты перевертыш?» — вдруг спросил Оникс. Похоже, первый испуг прошел, и сейчас начнутся вопросы. «Никогда таких не видела. А в кого ты обращаешься?»
«Я не оборотень».
«То есть как?» — удивилась Эмбер. «А?»
«Это мой аватар», — коротко пояснил я и приблизился к парапету.
«Так это аватар?» — восхищенно воскликнула пятнистая. «Я всегда думала, что россказни стариков об аватарах — это всего лишь сказки на ночь. Значит, они существуют?»
«Как видишь», — пожал плечами я.
«А ты один такой?» — спросила Оникс. «И, кстати, какой у тебя?»
«Нет, конечно», — терпеливо ответил я. «И мой — это аватар хаоса». Пятнистая восхищенно пискнула. Эмбер тоже не удержалась от вопроса. «А какие ты еще видел?» «Камень, лес. И, кстати, взгляните на големов». Лисички одновременно повернули голову в сторону стены, где застыли стальные фигуры.
«Хм, это всего лишь моя догадка», — продолжил я, но мне кажется, что так выглядел аватар основателя нашего ордена. По крайней мере, его изображали в двух ипостасях. Как обычного рыбака, либо рыцаря с головы до пят, закованного в латы.
«О-о-о!»
— дружно протянули лисички, во все глаза разглядывая големов. Словно впервые увидели. «Ты сказал, лес и камень», — напомнила Эмбер. «Да», — кивнул я, не забывая при этом следить за скалами. «Аватаром камня повелевает королева гномов».
«И аватар леса?»
«Не уверен, аватар ли это», — замялся я. «Но очень похоже».
«Боровик?» — прищурив глаза, спросила Эмбер.
«Верно», — ответил я.
«Фух», — громко выдохнул Оникс. «Ну и дела. Вот так живешь себе тихо, и раз — вся жизнь с ног на голову».
Тяжело вздохнув, я покачал головой.
«Как же я тебя понимаю!»
«Хррн!» — прервал наш разговор Обжора и глухо рыча уставился в сторону скал, где, как я предполагал, прятался вождь кобальдов.
Должен заметить, пока мы разговаривали, округа постепенно наполнилась многоголосым завыванием и визгом. Похоже, предводитель пещерников получил подкрепление. Я взглянул на источник замка и разочарованно выдохнул. У нас осталось чуть меньше половины от того, что мы успели собрать за двое суток. Увы, но снова напитать маны и ловушки за стеной не выйдет. Нам бы хватило на одну активацию огненного барьера. Да и о големах забывать не стоит, им тоже мана нужна. Эх, похоже, придется отступить. Но ничего, мы вернемся, но уже подготовленные, и нас будет больше. Заполним источник замка под завязку, и тогда нас уже никто отсюда не выкурит. Мои размышления прервал рык Харна.
«Смотрите», —
прошептала Оникс и подняла руку. Мы повернули головы в указанную сторону.
«Не поняла», — озадаченно произнесла Эмбер. «Это то, что я думаю?»
«Похоже на то», — напряженно произнес я, хотя понятия не имел, о чем там думала рыжая.
«Видимо, с нами хотят пообщаться».
Рычание и повизгивание кобальдов прекратились. Нас накрыла гнетущая тишина. Отделившись от темных скал, в сторону замка медленно приближалось небольшое белое пятно. С каждым шагом это пятно превращалось сперва в еле различимый силуэт, а затем в сутулую фигуру. К нам пожаловал вождь кобальдов. Белый как мел, сухой, словно старое дерево. В отличие от своих сородичей, он передвигался на двух ногах, причем было видно, что ему это не доставляет никаких неудобств. Его угловатое тело было покрыто жесткой шерстью, а когда он подошел еще ближе, я смог разглядеть его длинные волосы, заплетенные в толстые косы. Похоже, я кое в чем ошибся. Это не вождь. Это матриарх. Остановившись в шагах 30 от ворот замка, матриарх кобальдов подняла руку.
«Что ж, давай поговорим», — буркнул я и двинулся в сторону лестницы.
Активировав аватар, я быстро спустился вниз. Затем, взобравшись на стену, постоял немного, сверля взглядом старуху. «А ничего такая бабулька. 83-й уровень». С существом такого уровня надо держать ухо востро. Матриарх тоже повернула голову в мою сторону. Как и все кобальды, она была слепа, но отсутствие глаз не мешало ей по-своему разглядывать меня. Поиграв со старухой в гляделки, я оттолкнулся от стены и шагнул в пустоту. С моими показателями высота 20 метров — это ерунда, да и щит никуда не делся.
«Вы все-таки вернулись», — прохрипела матриарх кобальдов, когда я остановился в нескольких шагах от нее.
Несмотря на явно преклонный возраст, ее рот был полон острых зубов. По-звериному вытянутые уши, острые когти, костлявое, но жилистое тело. На месте глаз — два костяных нароста. Быстро дав согласие системе на изучение языка кобальдов, я коротко рыкнул.
«Да, мы вернулись», — и твердо добавил. «И уходить не собираемся».
Матриарх тяжело вздохнула и склонила голову на бок.
«Потомок древних», —
полувопросительно-полуутвердительно произнесла она.
«Верно», — ответил я. «Чую в тебе много странной силы, и она неоднородна».
В ответ я лишь пожал плечами. «А что говорить? Пусть себе чувствует. Мне-то что? Она вообще странно беседу ведет, будто сама с собой разговаривает.
«Мир изменится».
«Ну вот опять. И как мне реагировать на ее слова?»
«Что ты знаешь об этих землях, молодой охотник?» — наконец спросила она.
«Мои братья пришли сюда несколько столетий назад, чтобы закрыть проход в темный мир», — процитировал я историческую справку.
«Верно», — медленно кивнула она. «То были страшные времена. Кровожадные духи из других миров пожирали наших детей. А что было дальше, после того, как проход был закрыт?»
«Война с твоим народом», — ответил я.
«И мой народ проиграл ту войну», —
абсолютно спокойно произнесла матриарх. А потом также спокойно добавила.
«И все эти земли стали вашими».
Я молча кивнул, но что-то мне подсказывает, слепая старуха каким-то образом распознала мой кивок.
«Потом, из столетия в столетие, матриархи моего народа испытывали на прочность твой орден».
«Как это попытались сделать вы сейчас?» — спросил я.
«Да, таков обычай нашего рода. Слабый не может быть над нами. Слабый должен умереть. Таков закон».
«И не жалко погибших?» — кивнул я на тела у стены.
«Не я придумала эти законы, и не мне их менять», — ответила матриарх.
Правда, как бы она ни пыталась скрыть свои эмоции, боль в ее голосе я все же услышал.
«Всякий раз вы доказывали, что сильнее нас, и имеете полное право на эти земли».
Я не совсем понимал, к чему этот урок истории, но терпеливо продолжал слушать старуху.
«Но потом вы ушли.
Почему?» «Мы в свое время, как и вы, столкнулись с сильным врагом», слегка переняв ее манеру разговора, ответил я.
«Но вы все-таки вернулись», — произнесла она. «Как это случилось?»
Странный разговор с этой странной старухой начинал постепенно раздражать меня, но моя интуиция буквально вопила о необходимости его продолжения, будто от моих ответов зависело что-то очень важное. «Я возродил Орден Охотников, и мы вернем то, что когда-то принадлежало нам». На мои слова матриарх никак не отреагировала, но я вдруг осознал, что кое-что изменилось, а именно, я перестал ощущать на себе необычное враждебное внимание. Скажу больше, я больше не чувствовал вокруг себя орды кобальдов. Они ушли. «В чем дело?» — спросил я у продолжавшей стоять напротив меня старухи.
«Вы отстояли свое право владеть этими землями», — произнесла она.
«Любопытно. Согласно записям из свитка, эти земли нам отдали в дар гномы. Похоже, кобальды не считают гномов хозяевами гор. Отсюда и эта многовековая вражда. Кстати, а почему она не уходит? Похоже, разговор еще не закончен». Будто прочитав мои мысли, матриарх начала говорить.
«Мой народ слабеет, а наши враги, наоборот, становятся сильнее. Мы теряем наши земли. Война истощает род. Моему народу нужен отдых».
«Так в чем дело?» — спросил я. «Горы тянутся до самого океана. Неужели вам мало места?» Матриарх громко выдохнула. И в этом вздохе было столько боли, что у меня по спине мурашки пробежали.
«Враги повсюду», — коротко ответила она. «Нам нужен отдых».
И тут до меня дошло. Эта странная старуха, потеряв только что у стен моего замка несколько сотен сородичей, намекает мне, чтобы я предложил им отдохнуть на землях Ордена. Вот это поворот. Любопытно, как отреагируют гномы на такую информацию. Хотя это наша земля, и наше право на нее подтверждено королевской кровью. По сути, что хотим здесь, то и творим. «Я понимаю, о чем ты», — наконец сказал я. — «Но мне нужно услышать это от тебя». Старуха думала недолго.
«Я Лумоа», — торжественно начала она, — «мать рода каменных сердец, прошу тебя, магистр Ордена Охотников, принять на своих землях всех моих детей».